Итак, в нескольких словах, что такое трансгуманизм? Некоторые ученые утверждают, что создателем термина является Данте Алигьери, не исключая при том, что понятие восходит к еще более древним временам. Но вне зависимости от того, кто первым произнес или написал слово «трансгуманизм», оно является опровержением сакрального понятия о человеке как о библейском венце творения, и, не являясь последним звеном эволюции, человек может совершенствоваться до бесконечности. Как тут не вспомнить монолог Гамлета из второго акта трагедии? Что за мастерское создание человек? Как благороден разумом? Как беспределен в своих способностях, обличиях и движениях? Как точен и чудесен в действии? Как он похож на ангела глубоким постижением? Как он похож на некоего Бога? Краса Вселенной, венец всего живущего. И тут же этой высокой оценке человека противостоит произносимое Гамлетом неожиданное заключение. А что для меня? Это квинтэссенция праха. Из людей меня не радует ни один. Не будет преувеличением сказать, что идея неудовлетворенности человеком в его земном обличии, столь четко артикулированная Шекспиром, является интеллектуальной основой научных изысканий в области трансгуманизма. Науки о реальных возможностях усовершенствования этого венца всего живущего. Беатрис Жуссе-Кутюрье в своей книге «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?» не цитирует ни Данте, ни Шекспира, но вполне серьезно, с научной основательностью, рассматривает возможность излечения наследственных болезней при помощи генной инженерии, пересадки большинства или даже всех органов человеческого тела, включая мозг, замены больных тканей тканями синтетическими и, наконец, радикального продления человеческой жизни вплоть до бессмертия. Доктор Жуссе Кутюрье попросила философа Люка Ферри, в прошлом министра просвещения Франции и, кстати, автора книги «Трансгуманистическая революция», написать предисловие к ее труду. Люк Ферри не замалчивает ни одно из возражений религиозного, этического и биологического характера, опровергающих не только этическую, но даже научную основу трансгуманизма, видящего в человеческом теле машину, пусть и весьма усовершенствованную, но все-таки машину, далекую от совершенства. Люк Ферри пишет.
Несмотря на все возражения, которые я привел, и на множество других, сегодня еще невообразимых, попытка избежать трех бичей человечества, избежать болезни, старения и смерти, вне сомнения, окажется сильнее преград, воздвигаемых на ее пути.
Автор книги, врач, специалист в области фармакологии и биоэтики Беатрис Жуссе-Кутюрье начинает с вполне риторического вопроса. Не является ли стремление к преодолению преград имманентным качеством человечества и одного отдельно взятого человека? Если мы отвечаем на этот вопрос утвердительно, то давайте послушаем, что говорит на эту тему американский футуролог, наш современник по имени Раймонд Рэй Курцвель, чье имя упоминается чаще всех других в книге «Трансгуманизм». Рэй Курцвель, родившийся в 1948 году, является техническим директором в области машинного обучения и обработки естественного языка компании Google, автором книг, заложивших основу современного трансгуманизма. Назовем в качестве примера такие работы Курцвейля, как «Эпоха мыслящих машин», «Как создать разум», а также написанную совместно с профессором медицины Терри Гроссманом книгу «Преодоление. 9 ступеней, ведущих к вечной жизни». предвидя категорические возражения этического характера и вполне уместный скепсис, как, мол, так, бессмертный человек, это ли не предел абсурда? Беатрис Жуссе-Кутюрье пишет:
«Трансгуманизм разделяет множество ценностей традиционного гуманизма, среди которых следует назвать уважение к человеческой, равно как и трансгуманной, то есть трансчеловеческой личности. Черты, отличающие трансгуманизм от гуманизма, заключаются в способности трансгуманизма распознавать и предвосхищать радикальные перемены, происходящие в жизни людей в результате научных и технологических открытий».
Говоря о переменах, происходящих в жизни людей в результате научных и технологических открытий, автор книги указывает на очевидный парадокс. Искусственное сердце, или, пользуясь научной терминологией, бионический имплантат, заменяющий сердце, не говоря уже о бесчисленных примерах протезирования большинства органов человеческого тела, стали нормальными явлениями медицинской практики во всех высокоразвитых странах. Но отношение большинства людей к имплантатам резко меняется в момент, когда речь заходит об имплантатах, касающихся человеческого мозга. «Но как велите быть?» – вопрошает автор книги, идя по стопам Рея Курцвеля и других сотрудников «Силиконовой», она же Кремниевая долина в предместье Сан-Франциско. Как велите быть перед лицом таких непреложных фактов нашей реальности, как суперкомпьютеры, обыгрывающие чемпионов мира по шахматам, как роботы, способные выполнять сложнейшие задачи, как имплантаты человеческого глаза, возвращающие зрение слепым, искусственные руки и ноги. Примеры можно множить до бесконечности. Автор книги «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?» не причисляет себя к безусловным сторонникам эксперимента без границ над человеческим телом, включая человеческий мозг. Беатрис Жуссе-Кутюрье ставит перед собой иную, гораздо более интересную задачу, а именно дать людям стимул, заставив их задуматься над бесспорностью, считающихся бесспорными постулатами, первый из которых «человек как венец творения» уже был назван. Ну и само собой разумеется, что здесь мы возвращаемся к той основе основ, коими являются слова о сотворении ветхозаветного Адама Богом, сотворившим человека по образу и подобию своему. Автор книги предлагает вспомнить эпоху Возрождения, эпоху, от которой и ведется, собственно, отсчет европейского гуманизма и его ценностей. Читаем.
Эпоха Возрождения приносит с собой идеал совершенного человека, человека науки и культуры, способного раскрыть тайны природы. Гуманизм Возрождения поощряет людей не доверять духовенству, а полагаться на их собственные наблюдения и силу разума. Пико делла Мирандола, итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма, живший в XV веке, считал, что человек должен быть воятелем собственной скульптуры, опираясь на учение античного философа Плотина, призывавшего человека «увидеть, наконец, твою собственную красоту, а если ты ее еще не видишь, то действуй как скульптор, решивший создать совершенную скульптуру, умело убирающий все лишнее, давая образу ту форму, которая соответствует твоим представлениям». В тексте Плотина человек предстает как существо незавершенное и несовершенное, но в то же время наделенное стремлением к телесной и духовной автономии. Что может быть современнее текста философа Плотина, написанного в III веке нашей эры? Плотину обеспечено место в пантеоне трансгуманизма.
Метафора человека, выступающего в роли воятеля своего собственного «я», не только в духовном, но и вполне материальном, в телесном смысле, уводит очень далеко от привычных для нас понятий и представлений. Так автор книги «Трансгуманизм» рассказывает о работах двух американских врачей, разрабатывающих методы терапии, не так называемых старческих болезней, а самого процесса старения. Директора программы зовут Нир Барзилай. Профессор Барзилай возглавляет Институт эндокринологии и исследования механизмов старения в центре имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. А один из участников проекта, доктор Стюарт Альшанский, объясняет суть сверхзадачи в очень доступной форме.
Когда нам удалось сильно сократить шансы пациента заболеть какой-нибудь из сердечно-сосудистых болезней, то нередко случается так, что пациент этот живет достаточно долго, чтобы заболеть раком. А если, в свою очередь, мы снизили у него вероятность ракового заболевания, то пациент наш живет себе и живет, пока не заболевает болезнью Альцгеймера. Мы же считаем, что настало время лечить людей от всех болезней, ставя в центр наших усилий сам процесс старения.
Но научный проект профессора Барзилая и доктора Альшанского лишь предпоследний этап грандиозного проекта, направленного не на излечение старческих болезней, а на бессмертие. Как это ни странно и даже дико звучит, автор книги «Трансгуманизм» рассказывает о проекте бессмертия, инициатором которого стал выходец из России, родившийся в 1980 году в Брянске Дмитрий Ицков, живущий ныне в Америке. Беатрис Жусе-Кутюрье пишет.
15 и 16 июня 2013 года в Нью-Йорке состоялось самое важное из всех проводившихся по сей день мероприятий, связанных с движением трансгуманизма, а именно второй съезд трансгуманистов, участников проекта Global Future 2045, поставившего себе целью к названному году победить смерть.
Называя проект, во главе которого стоит Дмитрий Ицков, безумным, Беатрис Жусе-Кутюрье замечает, однако, что в проекте участвуют 23 ведущих ученых и специалиста в области высоких технологий. Читая книгу «Трансгуманизм», я обратил внимание на причастность к проекту целого ряда выходцев из России, среди которых не последнее место занимает родившийся в Москве в 1973 году Сергей Брин, основавший вместе с Ларри Пейджем Google, самую большую и самую влиятельную в мире коммерческую фирму. Личный капитал Сергея Брина расценивается в 35 миллиардов долларов. Вот как описывает автор книги «Трансгуманизм» роль созданной Брином фирмы Alphabet, то есть «Алфавит», работающей над проектом победы над старением и смертью.
«Алфавит» и фирма NBIC – нанотехнология, биотехника, информатика, наука, созданная в 2015 году, приобретают небывалое влияние и могущество. Следуя в фарватере названных компаний, все фирмы, в той или иной степени причастные к работе над модификациями биологии человеческого тела, благодаря механизмам искусственного интеллекта, будут осуществлять проекты по созданию новых систем роботов и углубления наших знаний, касающихся устройства человеческого мозга. Так мы по-настоящему вступим в 21 век.
В своей книге Беатрис Жусе-Кутюрье констатирует очевидный факт. В настоящее время идеи трансгуманизма – это удел очень узкой прослойки людей, представителей научно-финансовой элиты. Но, напоминает автор, так ведь было всегда. Во многих ли домах было ли электричество, не говоря уже о телефоне, в конце XIX века, а личные автомобили или, как говорится, ближе к нам, интернет и мобильные телефоны, мы свидетели начала процесса, но будущее в каком-то смысле уже наступило. Научно-технический прогресс становится реальностью в момент, когда его плодами пользуется как можно более широкая прослойка людей. Возвращаясь к трансгуманизму, сегодня в Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы уже имеются трансгуманистические партии, регулярно проводятся конгрессы. Не осталось в стороне от процесса и Россия. в 2005 году российское трансгуманистическое движение провело первый междисциплинарный семинар по трансгуманизму и иммортализму в Москве. Не знаю, есть ли нужда пояснять, что иммортализм означает бессмертие. В книге «Трансгуманизм. Надо ли бояться будущего» не упоминается имя человека, сформулировавшего более полутора столетий назад большинство идей, лежащих ныне в основе трансгуманизма. Речь идет, разумеется, о Николае Федоровиче Федорове, религиозном мыслителе-футурологе, первым изрекшим фразу «смерть не обязательно». Причастность Николая Федорова к трансгуманизму очевидна, хотя он шел к идее человеческого бессмертия иным путем. В его понимании речь шла не о бесконечном продлении человеческой жизни, а о воскрешении мертвых. И этот проект вошел в историю под названием «Философии общего дела». Сегодня этим общим делом занимаются совсем другие люди, оснащенные технологиями, которые даже не снились фантасту-футурологу, религиозному мыслителю, русскому Сократу, работавшему, кстати, библиотекарем Николаю Федорову, считавшему, как и поэт, что смерть можно будет побороть усилием воскресения. Несмотря на все различия, преемственность идей налицо, в чем можно убедиться, прочитав книгу французского ученого Беатрис Жуссе Кутюрье «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?».